хвилях Радіо Свобода. У студії Алексей Знаткевич. Зараз більш подробязна про події у Білорусі і світі. Сьогодні у Кобрині на Берастейщині другий день фестивалю працівників вёскі «Дажынкі 2009». До приїзду Олександра Лукашенки у місті зробили підвищені заходи безпеки, були затримані деякі активісти опозиції, передає Олесь Дашчынскі.
У Кобрине Александр Лукашенко приземлился на вертолете каля узведенной до свята ледовой арены. Оглядевши узбережную, Раким Муховец, и он сказал:
«Вычистить набережную бульдозером, привести в порядок, это же можно было до дожинок. Это надо каждый год делать, бесплатно, без всяких вложений. Надо комитету госконтроля посмотреть города дожинок. А то мы вот так вот сделаем, пахаем, поухаем, все хорошо, красиво, а потом все начинает рушиться».
На минулых дожинках у Орши Александр Лукашенко заявил, что Беларусь Руси отрымали кубанский урожай и нават обышли кубанцев. Все лето в Кобрине он скардился на дренное надворье. Валовый сбор зерня склал 9 миллионов тонн, крыху меньше, чем у минулом годе. Только три в области досягнули приросту урожайности. На наступный год он загадал собрать 10 миллионов тонн. Так само Лукашенко пообяцал, что еще тягом года полтора протягнется державное дотование сельской господарки.
«Я уже долгое время, года три, готовлю вас к тому, что мы потихонечку будем уходить от доплат, дотаций на гектар, килограмм и литр. Это еще год-полтора, и с новой пятилетки государство должно заниматься государственными проектами».
С нагоды приезда керовника Беларуси у Кобрине принятые повышенные меры безопасности. Спецслужбы затримали и отвезли у посторонок на несколько годин активиста партии БНФ Александра Меха.
«Я пошел с сыном гулять по городу, и когда мы пришли у гандлевые роды на уходе у парк имя Суворова, ко мне со спины подошел человек у гражданской вопротки, схопил меня за руку, пытался ее заломать, сказав, что я затриманный, и он сказал, что есть анонимное телефонование, что со мной есть брои. И в связи с тем, что весь город зараз зачепленный, мы хвилин 30 за ним ходили по городу, как бы он меня привел у этого УВД. Потому что была и служба безопасности, тут иншие милицианты нас просто-напросто не пропускали. Или вот мы блукали. Мы как раз вышли на кортеж первой особой державы. Потом мы отошли у бок, и он выкликал спецмашину. И вот у этой спецмашины меня уже привезли у УВД. И когда мы ехали у этой спецмашине, они провели обшук, забрали у меня паспорт, гроши, рамень, золотое кольцо, обручальное».
У посторонку на Александра Меха склали протокол затримания и сказали, что поступило телефонование, что его небыто были наркотичные сродки. Милицианты сняли отбитки пальцев и отпустили активиста.
Рассказывал Олесь Дашчынскі. Дарэчы, больше информации про проблемы с хуткім будаўніцтвам на передадні дажынак вы можете знайсці на нашем сайте свабода.орг. А Александр Мех не адзіны ў Кобрыне актывіст апазіцыі, які пацярпеў ад дажынак, рассказывая Вячаслав Кулік.
З берасця ў Кобрын тэрмінова выехаў праваабаронца Юры Жадобін. Ён паведамляе:
«Ни одна контора не працует. Мы спробовали до этого долучить адвоката, так, усведомляючи, что тут могут и наркотики подкинуть. Наркоконтроль – это справа небезпечная. Им потребно будет после всего робить добрую мину при дренной гульни, то бок себе обелить. Тому махчимы наступствы. Мы хотели на самой ранней стадии долучить до этого адвоката».
А вот что поведомил нашему радио сябра руху «За свободу» Станислав Чарницкий.
«Да я сегодня под хатним арештом, поэтому я ничего не бачу, ничего не ведаю. У меня на вот уходе супрацовник сидит».
«Это ваш ци приездный какой-нибудь человек?»
«Наш, наш. У них такая праца. Мы все это разумеем, и они так само. Следим по БТ прямую трансляцию того, что проходит в 30 метрах от хаты».
Поводле программы фесту у Кобрине гостей жыхароў сегодня забавляются от раницы. На улицах Суворова, Дзержинская и Пушкина разгорнутый гандаль товарами белорусской вытворчасти. Удельники нават таннага распродажу скардятся на низкую активность покупников. До прикладу, аршанский льнокомбинат накировал у Кобрин продукции на несколько десятков миллионов рублей. А які вынік, тлумачыць адказная за выязны гандаль Ніна Турунюк.
«Мы торговали 8 миллионов. Подходил наш концерн, говорили, что это мы лучше поработали, чем кто-то в наших торговых рядах».
На уличных подмостках танцы и спевы. Але, як пераконвае жыхарка Кобрына Галіна Чарняк, нават самодзейныя артысты выкарыстоўваюць так званую фанеру, магнітафонныя запісы.
«Показушная, все-все, фонограмма полностью. Только единственная стояла тетка, она просила пожертвования, на скрипке играла, единственный живой инструмент».
У Кобрыні на сёння больш як 2000 супрацоўнікаў міліцыі і спецслужбаў. Пра свае ўражанні ад дзейнасці сілавых структураў гаворыць Браніслаў Аўдзей.
Паказушны кантроль, 5 составаў стаіць на жалезнай дарозе, там у гэтых составах жывуць міліцыянеры, гаішнікі, КГБісты, мужчыны і жанчыны. Вот гэта, мне кажется, што гэта самая вялікая паказуха, то есть паказуха мощі власті.
Таким чином, сьогодні у Кобрині на Берастейщині другий день фестивалю працівників вьоски «Дажинки-2009». До приїзду Олександра Лукашенки у городі зробили шерах заходів безпеки і затримали активістів опозиції. Кобринським подіям присвячені некоторі з телефонування у наших слухачів. Нагадаю, телефон у Менську 266-39-52.
Після сьогоднішніх торжеств в Кобрині лекторат Александра Григорьевича отдаст голоса на 105% и даже 25% можно отчислять оппозиции.
Вот такое меркование слухача. Еще раз нагадаю, 266-39-52, номер автоотказника у Менску, и он працует 24 годины на сутки. Кожный день одночасово с початком нашего вещания о 18 године починает вещать и незалежный телеканал «Белсат». И сегодня, сярод інших передачов, наш супольный проект. Проект «Тыдень с радио «Свобода».
Говорить и показывая «Свобода». «Тыдень с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Литовский президент потискает руку Лукашенко у годовину зникнения Гончара. 17 вересня для белорусов – свято объединения ци годовина трагедии. Эти темы в черговом тыдне с Радио Свобода обмерковываются. Ведущая Олена Радкевич, аналитики Юридрака Хрустыян Максимюк, супрацовники Белорусской службы Радио Свобода Алексей Знаткевич и Ганна Соусь. Гость выпуску – оглядальник русской службы нашего радио, историк Кирилл Кобрин. Глядите передачу в субботу, 19 вересня, у 20:25. «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Таким чином, аудиозапись передачи «Тыдень с Радио Свобода» в нашей программе «Поздней». Вы на хвалях Радио Свобода. Санитарные службы заборонили жыхарам невялікага гарадка Падворшай, Барань, карыстацца водой з 11 грамадскіх калодзежаў. Вода ў іх была прызнаная няякаснай яшчэ 20 гадоў таму. Аднак абяцаны ўладамі водопровод так і не праклалі. Перадае Браніслава Станкевіч.
Жыхары вуліц Калгасная, Пролетарская, Лясная і трох суседніх завулкаў пішуць скаргі ва ўсе інстанцыі. Санстанция зачинила громадские колодежи, а мясцовые улады спынили подвоз питной воды на машинах. Депутат Мурайнского горсовета Виктор Михасел одноражение жил у этом самом микрорайоне, где проблемы с якостью воды возникли тени от початку забудовы.
Это старый микрорайон, называется он по-старому Лепняги. Старые пенсионеры тут живут и не видели чистой питной воды, только воду брали из этих колодцев.
Чистую воду мясцовым жыхарам пачалі былі падвозіць на машынах улетку, калі пасля моцных дажджоў у калодзежы трапіў бруд. Хаця і раней нават чыстая на выгляд вада была шкоднай. Паводле вынікаў аналізаў, у ёй заўжды падвышанае ўтрыманне бактэрый і іншых мікраарганізмаў. Але ад 7 верасня падвоз вады спынілі. У спешным парадку паставілі адзіную на ўвесь мікрарайон водаразборную калонку. Депутат Михасёв высветлил, что такие каленки повинны быть усталеваны проз кожные 100 метров. Бракует только одного – грошей.
Проведение водопровода было включено в инвестиционную программу на этот год. Але некий чиновник, где там, на самом верху, вычеркнул Барань, посчитал, что Барани, видно, вода не потребна. На самые необходимые гроши нема.
5 год тому у Барани проводилось масштабное доброупорядкование, на якое было выдаткавано больше за 5 миллиардов рублей. Але на то, как провести водопровод, грошей не знайшлося. Сегодня сродков нема навык на то, как почистить колодежи. Тому санстанция их просто зачинила. З'явились и попереджальные надписи, что такую воду уживать не пожидано. Однако старым и немоглым, яким не под силу наносить воды за одиной каленки, ничего иншего не застается.
З Вітебщини передавала Браніслава Станкевич. І неузабаве повідомлення з Гомельщини, там у Мазири супрацовники Комітету державної безпеки арештували оперуповноваженого кримінального вишуку. Його обвинувачують у хабарництві. Але сперша обвістка про одну з наших сьогоднішніх передач.
У
черговому випуску передачі «Дом літератора» про поетичний театр «Арт-С», який діє на базі Мєнської бібліотеки ім'я тітки, розкаже одна з його засновальниць Оксана Спринчан. Прозаїк, головний редактор часопіса «Дієслов» Борис Петрович розповіде про винайдений ім короткий жанр «Піліпіки». А рубрику «П'ятикніжжя свободи» протягне і свій приватний рейтинг огучить літераторка і журналістка Наталка Бабіна.
Передача «Дом літератора» пазніше на наших хвалях, а я так само додам, що всі наші передачі ви можете знайти, послухати і так само прочитати у інтернеті. Наш адрес – свобода.орг. У Мазирису працовники регіональної управи Комітету державної безпеки арештували старшого оперуповноваженого кримінального вишуку районного відділу внутрішніх справ. Майор міліції виступив посередником, каб спинити переслід сина робочої заводу «Етанол» за злочинство. Гэта каштавала жанчыне 3000 даляраў. Хабар майор нібыта збіраўся перадаць тым міліцейскім кіраўнікам, ад якіх залежала спынення справы. Аванс на 1000 даляраў оперуповноважаны атрымаў асабіста, на гэтым і папаўся. Расказвае Владзімір Бараніч.
Некаторыя мазырскія ахоўнікі перакананы, што ўслед за арыштам супрацоўніка крымінальнага вышуку распачнецца больш шырокая чыстка міліцэйскіх шэрагаў, па прыкладу Жлобіна, Гомеля і Менску. Адзін з былых супрацоўнікаў рэгіянальнай міліцыі так каментуе апошнія арышты ў сілавым ведамстве з ініцыятывы спецслужбы.
Во-первых, они хотят казаться все хорошими и выслужиться перед руководством. И они, как пауки в банке, грызутся между собой. Подставы различные. Раньше называлось это провокация, сейчас эксперимент, допустим, оперативный называется. Не исключено, что делят сферы влияния. Во-вторых, сейчас везде берут. Где дают, там и берут. Милиции в КГБ берут. И в руководящих органах.
Минулой весной у Жлобиня группа супрацовников Гомельской управы КДБ проверяла факты незаконной деятельности начальника отдела борьбы с коррупцией и экономичными злочинствами районной милиции Леонида Миненкова. Апошний рапортовал своему областному керавництву, что КДБшники збирают компромат на Жлобинскую милицию. Областная управа внутренних справ накировала у Жлобин свою оперативную группу с 12 человек. Милиция и чекисты стали узмоцнено шукать один на другого компромат. Супрацьстаянне закончылася арыштам шэрагу міліцыянтаў з удзелам спецпадраздзялення КДБ «Альфа». Скандал дакаціўся да вышэйшага кіраўніцтва краіны. Праз тры дні сышоў у адстаўку афіцыйна пастомленасці міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў, а ў жніўні пазбавіўся пасады папярэдні адхілены ад выканання сваіх абавязкаў начальнік Гомельскай абласной міліцыі Сергей Шутаў.
Расказывал Владимир Баранич. Вы на хвалях Радио Свобода и не узабаве про новины белорусских политвязнев. Але сперша нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Сегодня у Кобрыня на Берастейшине другий день фестивалю працовников вёски «Дажинки 2009». До приезда Александра Лукашенко в городе затрымали шерех активистов оппозиции. Жыхары Барані засталіся без вады. Санітарныя службы забаранілі жыхарам гэтага невялікага гарадка пад Воршай карыстацца вадой з 11 грамадскіх калодзежаў. Вада ў іх была прызнаная няякаснай яшчэ 20 гадоў таму, але абяцаны ўладамі водаправод так і не пракладзены. Адміністрацыя Магілёўскай калоніі не рэагуе на заявы зняволенага маладафронтаўца Артёма Дубскага, які скардзіцца на болі ў страўніку. Чаму не даходзяць лісты ад зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча? У нашай праграме навіны палітычных вязняў. 18 гадоў таму былі зацверджаныя дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь – герб «Пагоня» і бел-чырвона-белы сцяг. Пасля рэферэндуму 95-го году яны былі змененыя на сімвалы савецкага ўзору. Адміністрацыя Магілёўскай калоніі не рэагуе на заявы зняволенага маладафронтаўца Артёма Дубскага, які скардзіцца на болі ў страўніку. Чаму не даходзяць лісты ад зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча ягоным сябрам-афганцам? Навіны пра палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Маці Артёма Дубскага атрымала ад сына адразу два лісты з калоніі. Трывожнай навіной для Алены Дубскай сталі звесткі пра тое, што адміністрацыя Магілёўскай калоніі, дзе трымаюць яе сына, ніяк не адрэагавала на тое, што ў яго хворы страўнік. Хлопцу маглі прызначыць дыетычнае харчаванне, але пакінулі на агульным.
Он на общем, там была ж выпіска, што ў яго язва жалудка. Так он гаворыць, што пытанне общае. Так, никаких этих самых нету. На карантине пока еще.
Адвокат Дубского Тамара Сидоренко поведомила, что 21 вересня подаст скаргу на решение Могилевского областного суду, який погодился с покаранием активисту в выгляде 1 года позбавления воли. Скарга уже подрихтованная. Коли ее не задоволить, будем скардиться знову. Хутка будет полова термину, тому можно различивать и на умовно-детерминовое вызволение, сказала свободе Тамара Сидоренко. Нагадаю, правоохоронная организация «Международная амнистия» признала Артема Дубского вязнем сумления по так званой справе 14. Менавіта за порушение отбыти покарання, поводле этой справы активиста осудили на год зняволення. Более за 7 месяцев жыхары Ваковыску, предпринимальник Миколаев Тухович и былый войсковец Владимир Осипенко находятся за кратами у Менскім следчым изоляторе поводле обвинувачення у подпале дома милицианта. Поводле Министерства внутренних справ Миколаев Тухович так само подозревается у подрыхтовцы теракту. Вядома, что свои вины Тухович и Осипенко не признают. Миколаев Тухович на знак протесту тягом 90 дзён тримал голодовку, у вынику якой стратил более 30 кг. Уже минул месяц, як Тухович спынил голодовку, але поводле адвоката не обновил вагу и выглядая вельми стомленным и схуднелым. Сябро Миколаев Тухович вельми непокоит то, что и ныне отримливают от его листов. Правоборонца Олег Волчек, так само ветеран Афганистану, каже.
Адвоката спрашивал, у него какая-то вообще сложная связь. Ему письма не идут. Он там что-то отсылает, тоже непонятно. Он мне сколько раз пытался написать, не приходило. Пока ничего не поменяли. По обвинению ничего не поменяли, осталось это.
Шмат кто в Беларуси и свете меркуя, что Миколая Туховича, Юрия Левонова и Владимира Осипенко переследуют как активных змагаров с коррумпованностью местовой влады у Ваковыску.
Новины белорусских политвязнев збирал Олег Грузделович. А я нагадаю, что у Менску працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52.
Как бы ни пытался Обама убедить мировую общественность в том, что отмена размещения проб в Восточной Европе не является уступкой России. Однако Россия, иначе как уступка, этот, думаю, достаточно рискованный шаг Обамы не воспринимает. Односторонняя уступка, на мой взгляд, воспринимается как слабость. Россия получила бонус от США. Теперь будет ждать второй. Вероятно, Обама слабо разобрался в тех, кто находится у власти в России, и поторопился. Уступки должны происходить только двухсторонние, другого не дано.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода с библиотека выдаем новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перетроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
19 вересня 1991 года были затверджены державные символы Беларуси – герб погоня и бел-червоно-белый стяг. После референдума 1995 года их заменили на символы советского узору. Те реально, что погоня и бел-червоно-белый стяг вернутся и что их будет дозволено выкористовывать. Меркованиями городенцев цикавился Сергей Островцов.
Ну, я помню, конечно, про них, но даже не знаю, вернутся они назад или нет. Не, ну это неправильно, конечно. То, что должна быть свобода, а ее не всегда есть она. Вообще, везде она такая, свобода, даже включая ту Америку. Хотя у нас ее немножко меньше.
Мне лично не подобаются эти символы, ну, стяг минулый, який был у нас. Зараз, да, политика такая неприемная ведется на конт таких речев. Я лечу, что это неправильно. У человека, ну, потребен быть выбор, право выбора, то есть поважать потребно выбор каждого человека. Надея есть, что будет все вернуто на колы свои.
Мы сподеваемся на это.
Сдается, может, до нашей пенсии может что-нибудь изменится.
Наверное, вряд ли вернут их.
Почему?
Это отдельный вопрос. Вы сами знаете на него ответ.
Я думаю, что тоже не вернут. Ну, не вернут, и все. Мне когда не надеюсь на это, и как-то об этом не думал.
Положено их, как были, пускай остаются. Это же со старых времен погоня была. Вообще, что, когда-то было? Ну, что больше сказать? Они знают, а у нас такие власти не знают, зачем они запросили, понятия не имеем. Ну, конечно. Да, реально вернуть, по-любому надо вернуть, это же погоня. Погоня – это символ наш. Любой скажет это.
Я не видел нигде, что они запрещены к применению. Кто хочет, тот носит. Но они неофициально не признаны эти, но пользоваться их в обыденной жизни, я думаю, право каждого человека.
Мне все подобается.
Все стягивали ресеночки, все уважение.
Я думаю, можно будет когда-нибудь здесь трудно что-то говорить на эту тему. Посмотрим. Тогда условия были такие, которые способствовали этому. Сейчас не знаю. Пока условия я их не вижу. Его ж не изымешь из обращения, потому что он же исторический. Он же из гравюры его не достанешь, правильно? На статуте Великого Князства же есть этот герб, правильно? А статут где хранится? В библиотеке?
Меркаванне людзей у горадні. Такім чынам сёння спаўняецца 18 гадоў, як Вярхоўны Савет Беларусі надаў бел-чырвона-беламу сцягу і гербу пагоня статус дзяржаўных сімваляў. Удзельнікаў тых падзеяў распытала Галіна Абакунчык.
Юрыдычнаму зацвярджэнню бел-чырвона-белага сцяга і герба пагоня ў Вярхоўным Савеце папярэднічалі гады працы ў справе інфармавання беларускага грамадства пра гісторыю нацыянальных сімваляў. Адным з першых напрыканцы 80-х гэта рабіў навуковец, тагачасны сябра моладзевага руху талака Вінцук Вячорка.
Я першы прачытаў публічную лекцыю пра бел-чырвона-белы сцяг на паседжанні клуба талака, за што удастоіўся пасквільных публікацыяў у газетах. Я быў аўтарам вялікага тэксту пра бел-чырвона-белы сцяг, які надрукаваў Дубавец у Нёмані, і гэты тэкст быў развешаны на выставе, якая мела псіхалагічна і інфармацыйна падрыхтаваць дэпутатаў да прыняцця адпаведных рашэнняў. Гэтую выставу зрабілі нашыя фронтаўскія дэпутаты Верховнага Савету. Роля гістарычных нацыянальных сімваляў увогуле велізарная. Я лічу гэты дзень безумоўна адным з найвялікшых у кароткай гісторыі аднаўлення беларускай дзяржаўнасці пачатку 90-х гадоў, якая была так груба спыненая ў годзе 94-м.
Адным распрацоўнікаў эскізу бел-чырвона-белага сцягу, які стаў дзяржаўным сімвалам, быў мастак Мікола Купава.
Гэта была эпахальная падзея, таму што вынікі гэтага мы яшчэ будзем спажываць, мы яшчэ будзем адчуваць у нашым грамадстве, у жыцці, у дзяржаве. І дзяржава, власна кажучы, ад гэтага і будзе ўваскасаць, яна і будзе адраджацца менавіта на гэтых пастановах. Мне, напрыклад, вядома, што ў некаторых дзяржавах па сённяшні дзень на спартыўных спаборніцтвах паказваецца бела-чырвона-белы сцяг, калі ідзе гаворка аб Беларусі. І вот это вот было, яно ёсць. Вот это вельмі важна.
Амаль адначасна са з'яўленнем новага дзяржаўнага сцягу на будынку парламенту бел-чырвона-белае палотнішча залунала і над Менгарвыканкамам. Непасрэдны ўдзел у гэтай падзеі меў тагачасны сябра гарадскога савету і сябра літаратурнага згуртавання тутэйшыя Алесь Бяляцкі.
Мой асабісты сцяг, які знаходзіўся ў музеі Багдановіча тады, і ведаючы, што такое рашэнне можа быць прынята, я прынёс яго ў гарадскі савет, паставіў уніз, і тады, калі такое рашэнне было абвешчана, то літаральна праз 3 хвіліны гэты сцяг я ўнёс у Мінскі гарадскі савет, і ўпершыню афіцыйна над Беларусію гэты вось сцяг залунаў над Мінскім гарадскім саветам. Вельмі прыемна было, калі от насупраць гарсавета таксама ўзнікі бел-чырвона-белы сцяг ужо над Верховным саветам. Гэта гістарычная сапраўды падзея, не глядзячы на тое, што правісеў ён афіцыйна даволі недоўга, але ўсё выглядае на тое, што пры змене палітычнай сітуацыі бел-чырвона-белы сцяг нацыянальны герб пагоні ў нас абавязкова мусіць вярнуцца.
Меркаванне Алеся Бяляцкага.
Ці свята для беларусаў дзень 17 верасня? Якія сэнсы ўтрымлівае зварот Александра Лукашэнкі з нагоды гадавіны 17 верасня 39 году? Наколькі ў сённяшнім польскім дыскурсе прысутнічае ўсведамленне, што цаной працвітання даваеннай Польшчы быў падзел беларускага і ўкраінскага этнасаў? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць філёзаф Валенціна Кудовіч, польскі палітолях Войцех Бародзіч-Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце на нашых хвалях у нядзелю. А зараз на чарзе верасень з Данчыкам. Увесь верасень у нашым эфіры журналіст «Свабода» і спявак Данчык прадстаўляе і спявае свае песні.
Сёння, шаноўныя слухачы, у гадавіну зацвярджэння беларускай нацыянальнай сімволікі і бел-чырвона-белага сцягу можа прагучаць толькі адна песня. Мікола Кулікович паклаў музыку на словы Максіма Багдановіча «Пагоня».
Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзіму южах. Вспомню вострую браму святую і ваякаў на гроз.
конях, белой пене проносятся кони, грудцам грудца и тяжко хрипят.
Thank you.